Александр Амфитеатров. Наука и магия в античном мире. Изучая историю древних цивилизаций, трудно не обратить внимание на важную и постоянную роль, какую играла в складе и быту их вера в чудеса и сверхъестественное. Культ чуда был общую основою всех античных религий. Хотя апостол Павел и определил с блестящей меткостью разницу между религиозным характером иудеев и язычников греко-римской культуры, иудеи чудо ищут, эллины мудрости. Но это сказано скорее о способе религиозного восприятия, чем о предмете его. Чудо было необходимо всем. Рим и Афины имели своих вольнодумцев, но сомнения даже самых смелых из них касались не принципа чудес, но лишь известных его практических приложений. Острый ум Лукиана проник в тайны обманных оракулов и жрецов-мистагогов. Бич его сатиры не пощадил ни сказочного богословия, ни жертв, ни обрядов, ни самых богов неба, моря и ада. С гражданским мужеством, достойным глубокого уважения, разоблачил он фокусника-обманщика в живом полубоге Александре из Абонатейха и высмеял его поклонников как доверчивых глупцов-суеверов. Но общей возможности вмешательства сверхъестественной силы в дела земные, ровно как вероятие для человека добыть секрет управления ею, не отрицал ни Лукиан, никто другой из дохристианских вольнодумцев. Мировоззрение древних было метафизическое. Даже философские системы реальных начал, как атомизм Демокрита и вышедший из него эпикуреизм, впадали в постоянные обмолвки, ясно доказательные, что утвердиться в чисто физическом созерцании природы не удавалось, а может быть, и не хотелось ни их учителям, ни их ученикам. Отрицатель промысла, изобретатель каких-то совершенно отчужденных от мира и взаимно ненужных ему, беспричинно и бесцельно блаженных богов, Эпикур в результате своей атомистической проповеди сам едва ли не был обожествляем благоговейными последователями. «Бог он был!» «Только Бог мог говорить словами», – восклицает о нем Лукреций. Таким образом, материалисту-метафизику античной древности пришлось стать как бы прообразом судьбы Агюста Конта, великого позитивиста прошлого века, финалом деятельности которого, разрушившей опоры нескольких религий, оказалось возникновение во Франции новой религии, распространенной под именем кантизма. Материализм древних полон компромиссами метафор, уводящих мысль весьма далеко от проверочной работы над фактами в область чистого умозрения, на спекулятивные поиски божества под псевдонимом какого бы «начала всех начал» оно себя не являло. Абсолютного атеизма древность не знала. В эллинских общинах атеизмом звали монотеизм. Слово «безбожник» значило не отрицатель божества, но враг богов народного культа. В Риме, весьма внимательном и строгом в охране своей государственной религии, безбожием считался отказ от формального исполнения ее невзыскательных обрядовых предписаний. Так как обряды эти считались символом государственной связи и гражданской самозащиты, то уклонение от них признавалось враждебным вызовом Народному союзу и вменялось в политическое преступление против основ и существования Рима. После же того, как Рим охватил своею благою властью почти весь известный тогда и доступный цивилизации мир, право его, гибкое в фикциях, соответственно расширило границы государственного блюстительства. Неуважение к устоям Рима стало, перед сенатом и народом, символом злобы против благополучия целого мира. Враги римского обряда объявлялись врагами всех римских народов. Вот почему формула обвинения их гласила о ненависти к роду человеческому. Дальше политического суда над формальным, показным презрением к государственному культу римское правосудие никогда не шло. Рыться в совести своих граждан, подвергать розыску религиозные идеи, управляющие их мыслью, словом и частную жизнью, Рим считал недостойным себя. По крайней мере, покуда он оставался Римом, покуда имена Рим и мир звучали синонимами. Религия состоит из жертв и гаданий, определяет Цицерон. 300 лет спустя Филострат не сумел вложить лучшего определения в уста своего возлюбленного пророка Аполлония Тианского. «Что есть высшая мудрость?» – вопрошает его консул Телезин и получает ответ. «Это вдохновение свыше, наука о молитве и жертвоприношениях». Неустойчивость границ, полагаемых такими формулами между магией и религией, заметно по первому взгляду. Почему-то магия, гонимая еще в законах 12 таблиц, и не вытеснялась никогда из государства, и последнее, когда ему приходилось стать судьей какого-либо чудотворца, оказывалось очень зыбким в критерии, кто маг, кто не маг. Великий жрец элевзинских таинств не пожелал принять Аполлония Тианского в сообщество мистерий, потому что считал его волшебником. Аполлоний ответил горьким словом в том смысле, что «не зови колдуном всякого, кто знает больше тебя». Жрец сконфузился и начал сам приглашать Аполлония к таинствам. Пророк презрительно отказался. Тот же Аполлоний дважды был под судом по обвинению в занятиях магией, что не помешало ему умереть святым и сделаться богом императорской фамилии Северов. По-видимому, обвинение в магической деятельности было опасно лишь постольку, поскольку опыты ее почитались угрожающими политическому строю государства и нарушали уголовный закон. В противном случае не могли бы пользоваться покровительством государства такие доказанные и облеченные волхвы, как Александр Абонатейхот во II веке или Симон Геттонский при Нероне. Римский культ был гостеприимен к чужим культам, легко впитывал в себя иноземных богов, их жречество, их мистерии, их чудеса. Римлянин не называл магом жреца Изиды за то, что тот претендовал на знание тайн, недоступных римской религии, ни жреца Митры за то, что этот предполагался знающим еще больше жреца Изиды. И, если приходил в Рим человек во всеоружии тайных знаний, больших, чем у всех ранее известных жрецов, то вечный город не почитал грешным или опасным и такого таинственного пришельца, но чтил в нем великую силу Божию и воздвигал ему статуи и храмы, под условием, чтобы великая сила Божия действовала достойно божественной благости, и не сама она, никто иной ее именем, не оскорбляли римского закона. В противном случае Рим распоряжался с преступным культом, с его жрецами и участниками быстро и круто, не стесняясь угрозами чудесных возмездий. Возможность политического заговора и уголовное неистовство в мистериях вакханалий повели в 186 году до Рождества Христова к страшным репрессиям, поглотившим жизнь 7000 жертв. За 58 лет до Рождества Христова преступления египетских жрецов заставили Сенат Римский ватировать разрушение храмов Изиды и Сераписа. Боги оказались настолько чтимыми в Риме, что не нашлось рабочего поднять руку на их святилище. Но гордый закон римский сумел не уступить чарам чужеземного суеверия. Сам консул взял топор и вырубил храмовые двери. Иудеи пользовались благосклонностью Юлия Цезаря, Августа и некоторое время Тиберия. Но вот обращенная в иудаизм римская гражданка Фульвия попала в руки четырех иудейских авантюристов, которые принялись ее обирать. Немедленно все иудеи изгнаны из Рима, а 4000 из их молодежи отданы в войско и отправлены в опасную экспедицию против сардинских разбойников. Входит в моду собакоголовый египетский демон Анубис из свиты Изиды, которую 100 лет спустя Ювенал обозвал «фаросскую своднюю». Культ терпится с обычной снисходительностью до тех пор, пока жрецы его не вздумали продать ласки одной из своих суеверных прихожанок богатому развратнику, явившемуся на свидание под псевдонимом и маскою Анубиса. Как скоро открылся этот бесстыдный обман, император Тиберий приказал храм Изиды разрушить, жрецов ее распять на крестах и самый кумир богини утопить в Тибре. В 40-х годах первого века по Рождеству Христову случилось волнение в римской иудейской общине из-за какого-то Христа, быть может, из-за прибытия в Рим первых христианских проповедников. До религиозных споров иудейских Риму не было никакого дела, но беспорядки и сходки спорщиков нарушали городское благочиние. Иудеев опять выслали из столицы. Коротким словом, повторяю, ни религиозных, ни философских гонений в средневековом и современном смысле этого слова Рим не знал. Его враждебные столкновения к культам и учениям возникали исключительно на почве политической и уголовной. Ни одна философская секта не была гонима, но стоически потерпела ужасный разгром, когда вмешалась в заговор Пизона, а при реставрации партии порядка при Флавиях правительство, в свою очередь, тоже высказалось против нее. Понтий Пилат – очень жалкий пример неудачного римского чиновника, образец гражданской трусости, не умеющий справиться с самовольными магнатами и их чернью. Однако, чтобы добиться даже и от него смертной казни Иисуса Христа, саддукейское духовенство должно было выставить обвинение не религиозного, но политического характера, изображая Спасителя притязателем и на царство иудейское, угрожая робкому прокуратору мнительностью старого принципса Тиберия. «Не знаем царя, кроме кесаря». Администратор, умнее Пилата, более энергичный и понимающий свои обязанности, Юний Галлион, родной брат философа Сенеки, губернатор Коринфский, когда местные иудеи привели к нему апостола Павла, холодно объявил неподсудными себе споры о вере. Представитель римского закона поставлен судить деяния, а не мнения. Позже, преследуемый и загнанным иудейским фанатизмом, апостол Павел последовательно оправдывается перед всеми римскими чиновниками, пред которыми ставят его к обвинению. Он почти ищет у римлян прибежище и защиты от своих единоплеменников. И был бы отпущен римлянами свободным на все четыре стороны, если бы, к несчастью, сам не осложнил дела апелляцией в высшую инстанцию, к суду Цезаря, по силе которой он должен был отправиться в Рим в качестве подследственного узника. И тут, в Риме, он встретил то же снисходительное к себе отношение, что и у римских властей иудейского наместничества. Деяния знаменательно свидетельствуют, что подследственное состояние великого христианского учителя не воспрепятствовало свободе его проповеди. В течение 2 лет он проповедовал о Царстве Божием и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. То есть, отдав апостола под полицейский надзор в ожидании суда Цезарева, как подозреваемого преступника по международному праву, римское правительство Вместе с тем было совершенно равнодушно к вопросу о новой религии, которую основал этот подследственный и поднадзорный иудей. А для того, чтобы оно обратило на Павлу и на его паству свое враждебное внимание, нужно было множество неблагоприятных условий в самом роковом их стечении, поставившим юную христианскую общину под тяжесть клевет и обвинений уголовно-политических. Пожары Рима, безумные капризы Нерона, ревнивые раздоры в самой христианской иудейской общине, доносы Александра Медника и тому подобное. Наряду с этим 12-летнюю знатную римлянку Сервилию казнили смертью только за то, что она осмелилась гадать об особе государя, и вообще сотни политических доносов возникали и развивались именно на почве колдовства. Итак, все религиозное и философское, следовательно, даже и магическое, потому что магия есть практика метафизики, терпелось и уважалось Римом, если не возбуждало опасений уголовных и политических. Но, как скоро обвинение могло опереться на уголовные факты или хотя бы подозрения о фактах, то не было святыни, которую римский закон почел бы свыше своих вечных гражданских прав и на которую он побоялся бы поднять карающую руку. Консул Долабелла разогнал войско, вооруженное рукою зачинщиков культа убитого Юлия Цезаря. Консул Луций Павел врубается собственноручно в храм Изиды. Святой Аполлоний Тианский призван к суду оправдываться в человеческом жертвоприношении, а благочестивый Апулей в любовном очаровании через магические средства пожилой вдовы с большим приданным. При подобных условиях граница в чудотворстве между святостью и магией определялась, стало быть, только легальностью чудес, согласием их с законодательством и нравами общества. Творящий чудо был любимым святым, покуда он приносил пользу или оставался безвредным, и обращался в ненавистного мага по мере того, как чудеса его приносили случайный или преднамеренный вред. А так как польза и вред – суть понятия относительные, то, следовательно, критерий разграничения чуда от волшебства, религии от магии, жреца от колдуна сводился практически просто к сумме симпатий судебных и народных, зыбко обусловленных обстоятельствами случая, места, времени и священных традиций. Формулы, заключающие существо религии в жертвы и гадания, опасны для общества своими необходимо широкими привилегиями, которые открывают они сословию, профессионально ведающему жертвы и гадания, духовенству. Всякую иную нацию, менее положительную и трезвую рассудком, они привели бы к вековой теократии. Но практический гений римского народа застраховал свою историю от властного священства простым средством. Способы производить и получать религиозные чудеса через молитвы, жертвы и гадания в прозаической римской религии житейских богов-символов приписывались не замкнутой касте жрецов, но распространялись на все светские магистраты высшего порядка, покуда они находятся у своей должности в делах государственных, и на каждого свободного гражданина, в особенности же на отцов семейства, во всем, что касается его частного обихода и домашнего очага. Римский жрец – совсем не таинственный медиум, привилегированный посвящением на посредничество между людьми и божеством. Он только чиновник духовного ведомства, обязанный блюсти исконный устав религии нерушимо, указывать профанам, какие статьи закона этого, то есть такие молитвы и обряды, к какому случаю прилагаются, и помогать выполнению статей в таком аккуратном и точном виде, чтобы, совершив все предписанное, клиент божества, мог потом считаться с ним как с присутственным местом.